Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Что самое важное для космонавта? Физическая подготовка, знания, квалификация, навыки выживания и работы в сложных условиях, технологичное и комфортное обмундирование или же безопасность космической станции. Стабильная уравновешенная психика. Мы не только по-разному реагируем на стресс, но и изменяемся под его воздействием, особенно если оно длится продолжительное время и не контролируется нами. И хотя до колонизации планет, например, Марса, еще далеко, ученые РАН уже сейчас озадачились вопросом, как столь длительная изоляция повлияет на участников экспедиции. О результатах исследований и экспериментов беседуем с Анной Юсуповой, кандидатом психологических наук, ведущим научным сотрудником лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН. Анна, добрый день. Как проводятся такие эксперименты и насколько их выводы объективны? Все же люди, участвующие в испытании, знают, что они на Земле, их жизни ничего, в общем-то, не угрожает, и по окончании проекта они вернутся домой к своим привычным делам. То есть они уверены в исходе на подсознательном уровне, чего не скажешь о реальных космонавтов и в далеком будущем колонизаторах Марса.
Но они уверены не только на подсознательном, но и на сознательном уровне. Поэтому, конечно же, мы не можем говорить о том, что эксперименты, которые мы ставим, они идеально соответствуют условиям космического полета. Потому что это невозможно. Для того, чтобы имитировать космический полет, нам нужно имитировать невесомость, нам нужно имитировать все те риски для жизни, которые объективно существуют в полете. Мы не можем этого сделать. И поэтому, когда мы ставим изоляционный эксперимент, в общем, они называются модельными по-другому. Почему? Потому что мы моделируем отдельные факторы космического полета. Мы не можем смоделировать их все. И получается, что, например, изоляцию, социальную там, депривацию, например, сенсорную депривацию мы можем имитировать. А объективные, например, условия микрогравитации и рисков для жизни мы не можем. Например, космическую радиацию мы не можем имитировать. Поэтому получается, что мы, как исследователи, понимая объективную невозможность установки идеального эксперимента, мы моделируем отдельные факторы космического полета. Например, в изоляционном эксперименте Сириус, который сейчас проводится целая серия, например, моделируются условия, например, изоляции. Есть другого типа эксперимента, например, иммерсия сухая, где моделируется перераспределение жидких средств в организм, которое связано обычно с микрогравитацией в космическом полете. То есть мы не претендуем на то, что мы идеально моделируем космический полет, понимая, что это невозможно. Но мы можем моделировать отдельный его фактор.
А где еще добровольцы для таких исследований? Любой может принять участие или среди президентов тоже проводится какой-то дополнительный отбор?
Отбор, конечно же, есть. Конечно же, каждый может подать заявку. Когда проводится набор, это набор открытый. Но в общем и целом лучше чувствовать себя в изоляции и в целом более мотивированы люди, которые так или иначе связаны с этой тематикой. То есть, например, командир экипажа и в Сириусе, вот, который сейчас идет 8-месячный, и в предыдущем Сириусе 4-месячная изоляция, командиром экипажа был космонавт. И сейчас, собственно говоря, как раз вот в 8-месячном эксперименте тоже командир экипажа — это космонавт. Также кого еще обычно набирают? Борт-инженер, например, идут люди, которые связаны с космической индустрией, например, люди из энергии. И также исследователи, очень часто молодые исследователи, которые хотят, во-первых, принять участие в этом, получить этот уникальный опыт, во-вторых, например, заняться плотно подготовкой научных данных, например, для диссертационных исследований. То есть мотивация должна быть в первую очередь. И у людей из индустрии она обычно более ярко выражено. Но это совершенно не обозначает, что людей не из индустрии мы не возьмем. Это не так. В любом случае, отбор, когда он проводится, он открытый. Есть медкомиссия. Медкомиссия, по сути, ну, как бы общий принцип, такие же, как при отборе в космонавты. Также есть, конечно же, масса бесед с психологами и так далее, для того, чтобы понять, как человек будет взаимодействовать с другими в группе, как он в целом, как его особенности психологические могут совмещаться с условиями изоляции и так далее. То есть это некий довольно длительный процесс. То есть отбор на изоляционный эксперимент начинается более чем за год до этого эксперимента. Потому что сперва нужно людей отобрать. Отбирается обычно основной экипаж плюс дублеры. Потом все эти 12 человек, в нашем случае, да, потому что 6 плюс 6, 12 человек проходят совместную подготовку, смотрят вообще уже, как совместные подготовки они себя ощущают. Иногда бывает такое, что люди понимают, что несмотря на то, что они рвались в основной экипаж, в процессе подготовки они понимают, что ну, это не очень хорошая идея для них. То есть уже вот на этом подготовительном процессе уже может быть какое-то изменение мотивации. Также во время подготовки становится понятно, как группа взаимодействует. Это тоже очень важно. Но вообще в идеале уже на этапе подготовки группа должна сформироваться. Поэтому этот вот отбор — это процесс длительный, процесс не завязанный исключительно на людей из индустрии, завязанный в основном на хорошее физическое здоровье и на мотивацию.
А вот, кстати, отличаются ли результаты, которые показывают, скажем, профессиональные космонавты, которые уже летают летали с экипажем на МКС и те, которые первый раз пришли?
Вы имеете в виду в эксперименте?
Да.
Вы знаете, у нас пока не так много статистики. То есть мы не можем сказать, что, допустим, у нас было уже 50, допустим, космонавтов командирами экипажей. Мы знаем, что они ведут себя так. То есть это пока еще такой кейс стадии. Но в том виде, в котором сейчас, мы можем об этом сказать. Можем сказать, что да, есть различия. Потому что космонавты проходят общекосмическую подготовку, во-первых. То есть с точки зрения технической, они подготовлены гораздо более глубоко, чем все остальные участники. То есть это обычно люди, которые являются инженерами высокого класса. И не только. Потому что общекосмическая подготовка — это 5 лет очень интенсивного образования. По сути дела, это дополнительное высшее образование, очень серьезное причем. Это во-первых. Во-вторых, если у космонавта есть опыт полетов, то он вообще немножко по-другому смотрит на все. Именно потому, что у него есть тот самый уникальный опыт реального полета в невесомости, с реальными рисками для жизни, перегрузками и так далее. В целом, космонавты в авиационных экспериментах ведут себя спокойнее, ведут себя сдержаннее. Это такая достаточно типичная копинг-стратегия для космонавтов. Уже они довольно много шутят. Юмор — это вообще такая, можно сказать, фирменная копинг-стратегия космонавтов, то есть как способ справиться со стрессом. И в общем и целом, своим спокойным отношением и выдержкой они очень часто держат экипаж и держат психологическую атмосферу в экипаже.
Кто эмоционально справился лучше с экспериментом, мужчина или женщина? И чем, на ваш взгляд, была вызвана эта разница, если была гендером, личными психоэмоциональными состояниями, темпераментом и так далее?
Вы знаете, если мы возьмем вообще общую группу мужчин и общую группу женщин, то различия между этими двумя группами будут ниже, чем различия между индивидами в этих группах. То есть, если говорить иначе, внутри группы женщин вы увидите больше различий, чем и внутри группы мужчин вы увидите больше различий, чем между этими двумя группами. Это довольно известная история, но если говорить про то, кто как справился, конечно, это зависит от индивидуальных личностных черт. И в общем и целом не могу выделить какой-то гендер, который справился лучше на основании той статьи, которая у нас есть. Всегда, к сожалению, в изоляционных экспериментах есть риск, что, несмотря на то, что целая комиссия отбирает участников, все очень стараются сделать правильный выбор, все равно в истории космических экспериментов изоляционных бывали случаи неправильного выбора. И эти неправильные выборы, они касались как мужчин, так и женщин.
А что такое неправильный выбор в данном случае?
Неправильный выбор — это когда мы понимаем, что человеку в изоляции уже в эксперименте становится, с психологической точки зрения, плохо, он страдает, он ухудшает свое состояние, состояние группы, он является, допустим, человеком, который стимулирует конфликты внутригрупповые и, например, конфликты со службой поддержки. То есть в целом, в общем, это люди, которые дестабилизируют работу экипажа. Такие случаи бывают и среди мужчин, и среди женщин. Поэтому нельзя сказать, что там какой-то один гендер менее надежный. Человек сам по себе может быть надежным и ненадежным. Соответственно, дело отбора — это делать корректный выбор и создать такую группу, в которой все члены экипажа поддерживали бы друг друга, а не дисбалансировали.
А вот в случае, когда выявляется такой неправильный выбор, эксперимент прекращается или просто человека удаляют?
Нет, человека не удаляют. Вообще нету практики удаления человека. Это не очень этично. Был один случай за всю историю модельных экспериментов в нашей стране, когда человек, в нашем институте, корректнее сказать, когда человек запросил выход. Как раз это выбор был балансированном экипаже, в условиях конфликта, в котором он не был причиной, но он очень сильно от него страдал. Ему стало настолько дискомфортно, что он, понимая все последствия своего шага, это, в целом, довольно такой яркий случай в общей экспериментальной программе, он все же попросился выйти. Удалять мы никого не удаляем. Когда мы понимаем, что что-то происходит, что-то не так, когда мы по каким-то, может быть, косвенным даже признакам начинаем о чем-то догадываться, наша задача, как служба поддержки, да, людей, которые вне находится. Это сделать максимум для того, чтобы помочь людям справиться с этой ситуацией, для того, чтобы сгладить обстановку, для того, чтобы это не мешало никому, чтобы люди нашли новый баланс и продолжали работать хорошо дальше.
Исследование проводилось с группами, разделенными по сроку на 17 дней и 120, то есть разница почти в 7 раз. Какие основные особенности и схожести были выявлены в этих группах и почему такой разброс?
На самом деле даже весь разброс еще больше, потому что первый эксперимент действительно был 17 дней, второй эксперимент был 4 месяца, а сейчас запустился есть эксперимент 4 ноября запустился, который будет длиться 8 месяцев. То есть эти люди сейчас в изоляции, и они выйдут из изоляции только 4 июля 2022 года. Действительно, разница огромная. Разница в результатах тоже огромная, потому что, ну, представляете себе, вы, допустим, вы, делая аналогию, например, с бегом, вы спринтер или стайер. Вообще все процессы происходят по-другому, подготовка происходит иначе, и физиологическая реакция тоже совершенно разная. 12-дневный эксперимент, он был сделан для того, чтобы, скажем так, боем проверить максимально работоспособность как всей внутренней инфраструктуры модулей, так и полетной программы. То есть это был такой эксперимент пробный, но при этом крайне важный. Конечно, в 17-дневном эксперименте так ярко эффекты, связанные с изоляцией, не проявляются, даже физиологически. Но все равно этот эксперимент был очень важен для того, чтобы последующие эксперименты прошли без проблем, в том числе, ну, технических, например. Как вы понимаете, это довольно большой риск сразу начинать 4, например, месячную изоляцию, не имея железной уверенности в том, что все работает как часы. Поэтому 17-дневный эксперимент нужен был также и для этого.
А участники эксперимента, все вот эти 17 дней, 4 месяца и год, они имитируют работу станции?
Да, 4 месяца, 8 месяцев, 17 суток – это все то, что имитирует работу так называемой окололунной станции, которая сейчас проектируется. Это же совместный эксперимент и МВП, и НАСА. А у НАСА очень большие виды на построение окололунной станции. И МВП – это, по сути дела, единственный в мире центр такого плана, который способен ставить изоляционные эксперименты такой длительности и сложности. Поэтому получается, что для того, чтобы отработать этапы жизнедеятельности окололунной станции, оказалось, что мы единственный в мире центр, который способен справиться с этой задачей. И этот эксперимент, поэтому, ну, в результате он стал международным, то есть к НАСА присоединилось также Европейское космическое агентство. А в этом эксперименте восьмимесячном, который сейчас идет, также принимает участие Космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов, потому что они тоже очень активно стремятся в космос, развивают пилотируемую и непилотируемую космонавтику. И поэтому для них участие в эксперименте с научной программой и с одним из испытуемых, как раз, который сейчас сидит в изоляционных условиях, это как раз представитель Эмиратов. Для них это тоже супервозможность для проведения исследований, для наработки уникального опыта.
И последний вопрос. У нас от поколения к поколению меняется представление о комфорте, о личных границах, о том, что мы хотим, не хотим делать, на что мы готовы пойти ради тех или иных целей. Поскольку на данный момент станция находится еще на этапе проектирования, то есть полет будет явно не в ближайшее время. Какова вероятность, что к моменту, когда уже будет полет, испытуемых меняется как раз представление о себе, и нужно будет заново проводить эксперимент, чтобы уточнить данные?
Вы знаете, конечно, все течет и меняется. Это естественный процесс. То есть, например, когда мы смотрим на какие-то там, допустим, предположения даже, которые делались учеными, исследователями до полета в космос, нам они кажутся какими-то дикими сейчас. Потому что, например, до полета Гагарина ученые на полном серьезе задавались вопросами, не сойдет ли человек с ума в условиях космического полета. Это было действительно важным вопросом. Поэтому, конечно же, мы не можем сейчас сказать, мы все знаем, мы знаем, как будет. Это невозможно. И более того, это неразумно пытаться сделать вид, что мы знаем, как будет дальше. Но наша цель как ученых — это найти какие-то общие закономерности, которые не завязаны конкретно на какие-то внешние факторы окружающей среды. Понимаете, например, если мы говорим о процессах взаимодействия в группе, в малой группе, есть общие законы психологические, которые работали и в средние века, и работают сейчас. Если мы говорим про физиологические, например, проявления, связанные с изоляцией, с космическим полетом, невесомостью и вообще, например, с сенсорной депривацией, то они работают на физиологическом уровне и тоже не зависят от внешних установок окружающей среды. Таким образом, нам нужно исследовать какие-то базовые вопросы, которые не завязаны, максимально не завязаны на изменения, которые происходят в обществе, для того, чтобы создать таким образом ту базу, на которой мы уже можем настраивать дополнительные условия, которые сделают жизнь в космосе конкретного поколения, завязанного на конкретные ценности, более комфортной и для того, чтобы они работали хорошо и чувствовали себя хорошо в условиях космического полета. То есть наша задача как ученых — создать знаниевую базу, на которой мы потом сможем что-то надстроить.
Спасибо большое. Я напомню, мы беседовали с Анной Юсуповой, кандидатом психологических наук, ведущим научным сотрудником лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН.
Интервью на радио «Спутник».